Когда я только уверовал, немножко начал знакомиться с регистрированными, нерегистрированными. Меня спрашивали, когда родилась регистрирована церковь. Я говорил, в 60-м году. Потом разобрался, нет, раньше же немножко, в 1944-м же. Тогда же родился всех Б. А сейчас уже прихожу к выводу, нет, еще раньше. Еще раньше. И удивляюсь вот этим, братья, корням, которые тянутся, тянутся, тянутся. Так вот, вот мы же с вами потихоньку вот к какому-то корешку приблизились. 1905 год, уже в русском братстве потихоньку намечалось две линии. Каргель и часть меньшинства отстаивали полностью евангельскую позицию. А другая часть поговорила нормально. Ну что здесь такого? Нормально, нормально, нормально. И вот так потихоньку вот с этого года уже как бы, ну нельзя сказать еще линии регистрированных, нерегистрированных, но уже как будто линии двух разных пониманий уже начали вырисовываться. Значит, вот оно, братья, Гамбургское исповедание веры 1847 года. Я не знаю, наверное, в Германии его можно найти. Пока меня такое, я их все собираю, но у меня такого самого нету, только выписки из него. Мы не видим препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Мы считаем себя обязанным нести, когда потребует от нас этого правительства, военную службу. И вот так оно переехало в Россию. Ну, эти же два пункта, только чуть-чуть, может быть, по-другому сформулированы. Предложение само, формулировка другая, а суть та же. И вот, братья, дальше я вам просто процитирую. И в расповедании русского братства Михаила Ратушина, знакома фамилия? 1873 год, эти же два пункта. И в расповедании Меннонитской братской общины, 1902 год, эти же два пункта. Исповедание веры христиан-баптиста Василия Гуровича Павла, 1906 год, эти же два пункта. Проханов, вероучение евангельских христиан, 1910 год, переизданное в 1924 году, эти же два пункта. Я удивляюсь, какое же не возьми вероучение, эти два пункта поселились в русском братстве. Поселились. Вроде, братья, события столетней давности. Казалось бы, уже все ушло в историю, и ну, забыть только. Что там копать, то, что было 100 лет назад. Оказывается, братья, копать надо. Вот я вам прочитаю одну цитату. Это журнал «Миссионерские вести», номер 1, за январь 2005 года. Владимир Афонин, незнакомая такая фамилия. Его слова цитирую. «Вы посмотрите журнал Совета Церквей «Вестник истины». Страницы этого издания пестрят документами. Как Плюшкин эти братья хранят бумажки. Они живут воспоминаниями. Образно выражаясь, от всего этого просто нафталином пахнет». Вот им неприятный второй путь, братья. Они родились в первом. И когда братья начинают документами открывать их неправду, оно им вот нафталином несет, а не правдою. И вот что он дальше говорит. «Остается только пожелать себе и другим никогда не повторять тех ошибок, которые совершили отцы наши. Ведь всякий отход от евангельских принципов жизни церкви чреват или ересью, и отклонением, или сползанием в сектантство, или разделением». Вот так. Не трогайте принципы, а то если будете трогать, то сползете или в ересь, или в разделение, или в сектанты. То есть он намекает, вот так как было с 1905 года, ничего не трогайте, пусть так и будет. И регистрированная церковь по сегодняшний день держится этих путей, братья. Им эти два пункта приемлемые, их не родные. И вот поэтому Сипко написал вот это об уклонении Совета Церквей от вероучения евангельских христиан-баптистов. Вот этот документ, который он распространил. Что мы уклонились. Братья, мы уклонились в истину. Мы со страхом Божьим пересматриваем каждый пункт, библейский, вероучение, спасение, устройство церкви. Мы уклонились только от занимания государственных должностей и от этих военных вопросов. Да, здесь братья уклонились, слава Богу. Поэтому мы с вами оглядываемся назад, мы нигде не запутались ни в политику, ни в какие конфликты. Бог нас помиловал. Что, братья, произошло дальше в нашем дорогом братстве баптистском? Значит, 1905 год. Ну, если помните, из школы была революция, не знаю, как ее там называли. Февральская, значит. Ну, издали, царь Николай II издал манифест. о свободі розповідань. Радость така була в церквах. Новий період, значить, нова свобода. Що, браті, произошло? Де Іванович Мазаєв? Така фамілія вам знакома? Он 25 років був председателем. Эту фамилию надо знать. Баптистское братство. Ну, Проханов уже чисто евангельская линия, там немножко своя. А это Баптистское братство. Дей Иванович был брат у него, Гавриил, он был казначеем. Очень был способный. Его даже называли за его ум русским Соломоном. До того был энергичный, способный в речах, вот, ну, вот в таких делах. Братья так что-то посмотрели в то время, что равного ему нету. Только когда знакомишься с биографией, немножко смущение. В 884 году он крестился, в 885 был пресвитером, в 886 председатель Союза Баптистов. По нашим меркам вроде немножко быстро. Надо было немножко присмотреться еще. Вот. И он начал сильную активную деятельность. В 1905 году он оттуда с Краснодарских краев, когда начались дебаты, надо там временное правительство, Госдума, там вот эти перемены, собрались делегаты, выступали с программами, ну кто что предлагал. Новое время и каждый, ну как-то что-то надо новое. Когда он встал и выступил, после него больше никто не выступал. Поняли, что бесполезно что-то там говорить или предлагать программы. Он предложил такую программу и так выступил, что все собрались старейшины на совещание. Ну, наверное, от нас он может делегатом только он быть. Тут уже и речи быть не может. Конкурентов нету. Потом один старец этих старейшин говорит: слушайте, я так смотрю на него, по-моему, он доберется до замминистра, а то и министром станет. Он же, говорит, в Госдуму попадет. Ну, говорит, ну подумайте, он же баптист. Ну, все хорошо, но он же баптист. Ну, как это, баптист попадет в Госдуму, давайте снимать кандидатуру. Сняли. Так, братья, сняли его кандидатуру мирские люди. А церковь двигала, голосовала, и давайте, нам продвинешься, примешь закон, и будет хорошо. Вот этот период, братья, уже посеялось такое понимание, что если выбрать своего брата туда, то будет нормально. Будет даже лучше, чем было при царе. Гонений не будет, там законы хорошие примет и так далее. Так откуда, братья, насеялось вот это вот понимание, что если пройдет туда и будет депутатом нашим, все будет хорошо. Что еще в этот период произошло, братья? Проханов Василий Гурович Павлов и брат Фриден создали Союз свободы, правды и миролюбия, христианскую демократическую партию. Соединились с конституционными демократами, с кадетами. Потом, слава Богу, немножко прошло времени, эта партия рассыпалась, братское совещание не утвердило эту программу, обличили их, что они в политику впутываются, и партия не получила права на жизнь. Но, братья, вот такой вот тенденции, казалось бы, ну, вероучение, ну, сильно ли большая разница? У одного пункта чуть-чуть так, у другого пункта чуть-чуть так, вроде. Ну что мы будем сильно взыскивать тут друг с друга? Ну, братья, смотрите, какие последствия. Какие потихоньку начинаются последствия. 1906 год. Указ от 17 декабря. Государственный указ. Пресвитер должен выписывать свидетельство о браке, о рождении, о смерти. Пресвитер. Каргель говорит: братья, не наше это дело, вы понимаете? Павлов говорит: Мазаев говорит: нормально, ничего страшного. Каргель противостоял вот этим делам. Значит, смотрите, братья, если вот этот пункт проникт в вероучение, или можно сказать, прошел святилище церкви, ну вроде, ну ничего страшного, пусть там побудет пока, пусть он поживет. Но государство начинает смотреть на церковь, как на государственную. И тут сразу предписание свыше. Пусть пресвитер открывает отдел как бы ЗАГСа. Своим баптистам описывают, кто родился, кто женился, кто умер. Но это же ЗАГС должен делать, братья. Значит, если вот этот государственный пункт не выселился из церкви, не совершили молитву, не покаялись, вот он тянет за собой последствия. 1911 год. заседает Второй Всероссийский съезд иванских христиан. Присутствует представитель власти, департамента духовных дел, МВД и старший чин полиции. А зачем они нужны там на съезде? 1911 год. То присутствует департамент духовных дел, государственный департамент, представитель МВД, старший чин полиции. Как они туда попали, братья? Ну, если не по человеческой линии выяснить, кто их пригласил, и вызвать того брата, и высказать, ну, что ж ты делаешь? А если по духовной линии, братья, как они туда попали? Значит, если имеется вот эта закваска государственная, правительственная, вот в 1909 году Мазаев организовал депутацию из 4 братьев. Собрались на совещание, съезд. Говорит, братья, такой издали хороший закон о свободе веротерпимости. Но надо же пойти поблагодарить правительство. Выбрали 4 руководящих братьев и пошли туда и выразили свою благодарность за свободу совести. Братья, мы так делаем в эти дни. Как оно получается? Пошли в эти правительственные двери, постучали, ну с хорошим же намерением, не с плохим. Но когда они выходят с этих правительственных дверей, за ними начинает идти департамент духовных дел, потом МВД, потом старший чин полиции. Ну так сказать, раз вы уже двери открыли, то мы уже тут уже к вам и приходим. Придет время, братья, вот мы на молодежном с вами вспоминали, потом придут чекисты, потом придут агенты-осведомители, потом разные люди придут. Придут люди конфисковать молитвенные дома, делать в них союз безбожников и так далее. Вот так оно, братья, получается практически в жизни. Раз вы к нам открыли дверь, теперь в открытую дверь все идет туда, весь государственный аппарат. То же самое происходит в сегодняшний день, братья. Вот могут вызвать вас, скажем, там, в горсовет или в примарию, или куда, не знаю, в мэрию. И будут, ну давайте хоть какой-то договор, ну хоть какой-то документ, ну хоть что-нибудь напишите, хоть что-нибудь распишитесь. И мы вроде сидим, ну а что такое, если там какую-то бумагу мы распишем с какой-то... Ну что там такого страшного, братья? Мы не знаем, что за всем этим может произойти. Чиновник знает, что будет, когда он возьмет только бумагу. Там программа уже приготовленная. А мы зачастую не имеем ведения, что, ну, дали там какую-то бумажку, подписались, вот и большое горе. Братья, потом бывает, начинаются большие проблемы. Всего лишь одна подпись, она имеет юридическую силу. Она имеет юридическую силу. И юристы потом знают, что уже за этим они дальше сделают. А мы частенько не знаем. В 1912 году началась война, уже подготовка к 1914 году. Уже запретили съезды, запретили всякие программы. И Господь вот эти планы ихние, депутатские, вот это создание партий, все планы эти Господь смел. Все планы Господь смел. До 1917-18 года перерыв. Ни съездов там, ни программ, ничего. Военное положение. 1917 год, братья. 1917. Я вас утомил или потерял интерес? Признавайтесь. 1917 год. Проханов создает Христианскую демократическую партию «Воскресение». Проханов. Только что ж пробовали союз правды и миролюбия. Братья, в чем причина, что опять хотят создавать партию? Какую причину вы назвали? «Воскресение». А, программа ее? Демократическая республика как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Газета «Утренняя звезда» номер 1 за 17 год. За демократическую республику. При демократах хорошо живется и христианам, и государство правильно устраивается. Вот и решили помочь немножко. Организовал партия «Воскресенье». Какой бы мы с вами назвали корень? Почему снова это произошло, братья? Уже 1905 год показал, что ну, все ваши планы война смела. Сядьте и подумайте. Почему только опять перемены, 17-й год опять создают партию? Почему у нас, среди наших братьев, таких идей я не слышал вот, за все мои годы, что, братья, давайте партию создадим. Потому что братья не покаялись за 1905 год за создание той партии. Не вычистили святилище братства. Вот поэтому, когда мы с вами вчера вот цитировали Фадюхина из вот этих вот книг, да уже, говорит, ни о ваших, ни наших отцов нету. Ну что мы шумим? Помните эту цитату? Знаете, так наши отцы-то покаялись, когда в 60-м году начинали движение, раскаялись за все прошлые ошибки пред Богом. Пока не получили прощение, освобождение, не вставали пред Господом начинать путь. А ихние отцы не покаялись по сегодняшний день. Поэтому, хотя он пишет, говорит, что вы, братья, с этими ходите бумажками? Так хотим, чтобы вы покаялись и освободились. Вот почему эти бумажки вытаскиваем на жизнь. Не для того, чтобы там очернить, добавить ихнюю вину. Даже ради регистрированных, если братья публикуют какие-то документы, чтобы они покаялись и освободились. Ну, чисто братская труд такой вот, помощь такая братская. Ознакомься с регистрированными церквами, с рядовыми членами беседуешь, ничего не знают, я удивляюсь. Ну, помните, вот же тогда у вас были такие съезды, такие документы, такие решения. Они же над вами тяготят, мы ничего не знаем. Да и там пресвитера ведут такую работу, чтобы никто ничего не узнавал. Поэтому, братья, если какие-то документы публикуют, ради помощи регистрированным церквам, чтобы освободились пред Богом. Чтобы пред Богом освободились. Там в Молдавии от нас вышла регистрированная церковь, такой городок Бежгёз. Большая регистрированная церковь. Вышла почти вся молодежь и молодожены, душ 50. И руководитель молодежи вышел. Потом они прошли очищение, священие, руку положили на пресвитера. И я побыл у них, мы немножко затронули тему. Я удивился, что они совсем ничего не знают. Начиная с праса 1944 год, никто ничего не знает. Мне пришлось прожить там с ними неделю. И вот каждый вечер собираемся на собрание и давайте разбирать, когда что было. Я их спрашиваю, сколько часов будем рассуждать? Они говорят, пока вы не устанете. Я говорю, вы думаете, не спешите? А мы не спешим. Мы хотим хоть что-то узнать. Вот такая, братья, обстановка. 1919 год. Издается декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Это государственный декрет. Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Братья, вот с 1919 года начинается печальная сторона вот этих двух пунктов. Ну, вроде до сих пор было более-менее мирное такое. А вот если вот этот вопрос уже зашел во святилище братства, если его не выселили, не освободились, не решился этот вопрос вот помазанию, как он должен быть, вот теперь он начинает путать братство. По документам архивов, уже с 1919 года чекисты разрабатывали планы, как на военном вопросе завалить Союз. Тут только 17-й год, тут только свобода, радость, все уже, теперь царя нету, гонений не будет. Вот сейчас будет только полная свобода. С 1919 года уже готовилась несвобода, невидимая. Уже началась готовиться несвобода. И вот этот вот декрет, если прочитать его снаружи, то можно было прийти в церковь, братья, ну все, теперь если кто член церкви, в армию не идет, проблемы наконец-то снялись. Братья, как они снимались? Сидела комиссия, кто в нее входил? По одному представителю от менонитов, духоборцев, толстовцев, нетовцев, трезвенников и баптистов, и иванских христиан. Председатель был толстовец. Понимание толстовец? Понимаете, кто такой был толстовец? Рожденный свыше человек или нет? Так нерожденный свыше человек определял юношу из баптистской церкви. Он по духовному состоянию может идти брать оружие или не может? Что-то не то, не правда ли? Оно потом все дальше, братья, пойдет не то. Дальше все пойдет не то. Когда немножко вот знакомился с историей Румынии, когда они готовили революцию, вот, готовили этот расстрел Чаушеску, там оно все шло расписано как по сценарию. Они боялись, что упустят церкви в этот момент. То есть власть поменяется, вдруг церкви, чьи? Ничьи останутся и куда-нибудь сами пойдут. Вдруг еще пойдут, так как в России, за советом церквей. И вот они готовили вот этого человека, Иосифа Цона, который пишет в книге «Церковь были свободны один час». Через час їх уже взяли декретом в свої руки і повели знову в другое рабство. Один час церкви були свободні. Но, братья, план они готовили 20 лет. Удивляешься, не правда ли? 20 лет вот кто-то сидел и мозговал. Ну как же вот взять так церкви, чтобы они вроде считали, что свободны, но фактически, что были в наших руках. Братья, как вы думаете, вот в сегодняшний день мы живем в полной свободе? Или за нас забыли? Или решили больше с нами уже не заниматься? Я сижу, думаю, вот эти 10 лет свободы даже, которые мы пережили, ну кто-то ж сидит, мозгует что-то. Ну сам себе по логике прикидываю. Вот книга чисел, 22 глава, когда народ израильский подошел к речке Иордан перейти к Иерихону, прошли через царя Моавитского там. Ну, надо было пересечь его территорию. Ну, тихо, мирно, говорит, воевать не будем, ничего тебя трогать не будем, даже воды твоей пить не будем, только разреши нам пройти. Он так вскипел гневом, послал призвать какого пророка, кто помнит? Валаам. А из какого города? Вот брат рисовал речки Тигр и Ефрат, Месопотамию. Так аж оттуда из верховья этих речек город Пефор, чтобы проклясть народ израильский. А до этого города Пефора нужно было идти дней 20 пешком. Ну, теми скоростями, я знаю, там, ослом, верблюдом, чем они ехали. Но далековато. Так в чем суть, что вокруг не нашлось проклинателя, чтобы ну, дешевле и побыстрее? Почему именно Валаама, братья? Если вот, братья, не вникать ни в что, то вообще тихо, мирно живем, еще долго будем жить. Когда начинаешь немножко вникать, становится страшновато. Само имя вот это, Валаам, по-еврейски Бала – поглощать, а Ам – народ. Кого он позвал? Поглотителя народа. Такая сущность Моава или сущность мира такого, он, у него никогда не пропадает желание проглотить живое Божье, чтобы его никогда не было на земле. Если вы думаете, что вот в других странах там где-то религию уже как-то обманули, где видимо, где невидимо, где как, вы думаете, как они на нас смотрят? Вот так смотрят, как смотрел Валаам. Народ израильский внизу, там себе шатры его, а он вокруг ходит. Как себе представлял народ израильский? Видели, когда он ходил, или не видели? Братья, если даже не видели, нужно было бодствовать, помня, что всегда кто-то вокруг ходит. Что он высматривал? Кто помнит, когда смотрел на народ израильский, чего не видно? Не видно бедствия там, ворожбы. Так вот это слово, где бедствие, стоит еврейское слово амал, грех. Вот что он высматривал, брат. Ну, грех это есть какое самое великое бедствие. Вот еврейскую Библию, если откроете, там стоит слово. Вот что он высматривал, братья. Если высмотрит грех какой-нибудь, проклянет, будет пагуба. Если не высмотрит, не могу. Бог благословляет. Не могу, проклятием в благословение. Так не бывает. Братья, в духовном мире есть очень четкие законы. Их никто переступить не может. И вот он ходил, если высмотрит грех, будет беда в народе. Не высмотрит, ничего не смогу сделать. Кого вам напоминает вот это слово? Амал. Амалик. Опять же, слово «ам» – народ, а «лик» – слизывать. Лучший «ам» – «ам» по-еврейски «народ», где «лик» – слизывать. Этот тоже ходил за народом израильским, и Господь всегда предупреждал «браню Господа против Амалика в род и род». Помните этот стих? То есть никогда, ну не доживитесь в жизни духовно до такой мысли, что «ну все, братья, перерыв, расслабимся». Посидим, подремаем, уже нас оставили, нас забыли. Всегда ходит Амалик, чтобы слезать. А если еще немножко вникнуть, Амалик, однокоренное со словом молик, с еврейским словом. Молик. Это или перерезать горло, или свернуть шею. Не лучшая сущность. Не лучшая, братья. Так вот помните послание Петра? Трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш ходит, как рыкающий лев. Это 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Но если написано, как лев, значит не лев. Тогда кто? То есть он делает вид льва. Рык такой грозный, чтоб страху набрались, но не лев. Тем более, если написано, ища кого поглотить. Братья, лев не глотает, лев раздирает, умерщвляет, отрывает лучшие куски и пошел на отдых. Остальное львица оставляет. А кто глотает, братья, змей? Вот тот, тот не разрывает, тот не имеет чем разрывать. Братья, очень серьезное предупреждение для тех, кто расслабился в вот эти времена свободы. Есть такой змей, есть такой змей, а есть удав или питон 10 метров и 100 килограмм. Самый взрослый. И сидит где-нибудь тихонечко. Или лежит, или на дереве висит, или в воде сидит. И только смотрит, он больше ничего не делает. Он не гоняется ни за кем. Он только смотрит. И когда уже высмотрел, что ты приблизился и расслабился, раз в эти кольца. И вот говорят, что он там сдавливает, пока кости поломаются. Я смотрел, нет, не так, братья. Он потихоньку, вот ты выдохнешь, он чуть-чуть сожмет. Хочешь вдохнуть больше, не можешь. Еще выдохнешь, еще сожмет. Пока последний раз выдохнешь. И дальше уже дыхать нечем, потому что сжатый. И вот чего вот такой вот живой, тепленький, а теперь открывается вот эта вот пасть, и живьем начинает идти. Кого берет? Берет молодого оленя, молодого дикого кабана, леопарда, целиком, газель, косулю, целиком идет. Вот это он глотает, братья. Так вот это, братья, последнее время такое расслабляющее мы с вами живем, такое провоцирует, что... Ну все же, один брат нам говорил, братья, ну что вы так и стоите до сих пор с винтовкой наперевес уже? Положите уже перерыв, чем-то займитесь руками, в руки что-то другое берите, винтовку пока в сторону. Когда будут гонения, тогда мы снова выйдем на фронт. А я думаю, братья, нет, страшно, всегда надо так стоять. Почему? Потому что он ходит и высматривает. Вот как Валаам ходил вокруг народа, вот так ходит и высматривает. Смотрит, что у нас с вами появилось чуть-чуть земного, чуть-чуть мирского, чуть-чуть плотского. Где-то там братья спрашивают, торговать можно или нельзя? Я говорю, нельзя. А у нас уже, братья, есть торговцы-купцы. Не продавцы, а купцы. Ага, еще что-то спрашивают, уже появилось, еще что-то появилось. Ну так по одному собираю вот информацию, где что потихоньку появляется. Братья, он ходит и высматривает. И если мы с вами вот потихоньку к этому миру по миллиметру в год приближаемся, 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 потом братья спрашивают, так будут гонения или нет. Когда он высмотрит, что уже достаточно приблизился, вот тогда свои кольца накинет. Когда он высмотрит, как высматривал Валаам. Я удивляюсь, братья, вот когда читаю журналы всех Б или другие, как они внимательно исследуют наш братский вестник истины. Иногда молодежь там спрашивает, ну скажи, что в последнем номере читал и что тебе в сердце осталось? То иногда что-то вроде забывается все, разве все запомнишь? А они печатают из номера в номер, исследуют, высматривают, что в наших духовных рядах. Не поменялось ли что-нибудь? Как только чуть-чуть, братья, высмотрят, что в наших рядах что-то поменялось, мгновенно ждите, какие-то последуют законы, программы, перемены, молниеносно, в один день произойдет. Вот такой духовный фронт, вот такое духовное поле. Поэтому прежде всего, братья, нам нужно с вами смотреть за нашим духовным состоянием. За нашим с вами духовным состоянием. Вот здесь нужно бодрствовать. Какие есть вопросы, братья? Похоже, что у самих руководящих братьев не было плохих намерений. Такое не просматривается, братья. Похоже, что или не бодрство не было, или невнимание. Ну, что-то вот такое пропустили. А чекисты высмотрели, что через эти вопросы можно зайти внутрь и расколоть, и потом раздробить и закончить. Вот в чем вся печаль, братья. Получилось, что они вышли более внимательными. Даже я вот удивился, нахожу документ, чекисты высмотрели в 23-м году, в одной общине привезли с Америки в мундирование, ну, как мы сейчас с вами говорим, гуманитарку. И когда делились, получилось разногласие. Ну, не поделили мирно и благодарно, что-то произошло. Используя момент, они через своих чекистов раскололи церковь пополам. Я удивляюсь. Ну а разве братья, когда делили, да могли бы эту гуманитарку упаковать и отправить обратно, но остаться вместе? Понимаете? Мир сохранить, единодушие. Это же Господь купил нас кровью, чтобы жили в одном духе. А чекисты вдруг высмотрели, говорят, да, это хороший момент. И используя момент, и церковь раскололи. Так кто внимательнее кого высматривал? Этот, который на дереве висит, двумя глазами смотрит? Или тот, который вышел тоже его увидеть? Посмотрел, посмотрел. Да, никого нету, братья, не переживайте. И в другой раз, и церковь раскололи. Вот это же, братья, происходит всегда в годы свободы. Не бодствование. Не бодствование. Сколько раз Господь нас с вами предупредил? Бодствуйте. То есть, ну, не спите, не расслабляйтесь. Исследуйте каждый шаг, каждый день, вот, духовный, и наш, и тех, которые рядом с нами. Все должно быть, братья, в поле очень внимательного зрения. Все. Не имеем права расслабиться, заняться другими делами. Если по духовной сути, то вроде от времен еще Лютера. Но не от самого его. А все его соратники тогда так понимали, что это нормально. И когда кто-то начинал двигаться в какую-то свободу, начинали теснить, сразу посмотрели вправо-влево, как избежать, чтобы гонений. Ну, говорят, вернитесь к этим вот позициям вчерашним, будет хорошо. Но официально вот эта же история уже вероисповеданий. Они же это приняли, представили в парламент. Там рассмотрели, сказали, все, нормально, живите спокойно, гонений не будет. Так оно по сегодняшний день. 1643 год. Ну, фактически, только протестантизм начал разветвляться, начал искать другие формы служения Богу. Попали в эти же сети государственные. Недолго они походили в свободе. Их опять поймали в эти же руки государственные и опять же так повели. Подобно понимание, братья, найти не могу. Но имею в виду от самих принципов отношения вот, к государству и так далее. И даже такого пути 43 года, чтобы организованный союз вот так ровненько и свободно прошел, не нахожу подобного. Где-то там лет 5-10 пробуждений опять рассевалось, угасало, распылялось. Но чтобы вот так ровно пройти столько десятилетий, братья, я не, может кому-то вам известно, мне пока неизвестно. Переводили Библию на итальянский, на французский. Не Библию, а книги Нового Завета. Учение в оправдании веры, спасение во Христе, никаких священников. Хорошие принципы. Братья себе задают вопрос, почему они не устояли до сегодняшних дней? Почему их разогнали, рассыпали и так далее? Вот домашний реферат на 2 месяца, даем задание, напиши твои понимания. Почему не устояли, а почему мы устояли? Так, братья, надо перебрать все братские документы с самого начала. И рядом открыть Библию и хорошенечко посидеть. Тогда ответишь на этот вопрос. Но это же вопрос для 2-годичных курсов, не для начальных. А вопрос серьезный. Потому что мне очень хотелось, братья, чтобы мы сами сегодня для себя утвердились, прежде всего. И потом утверждали и церковь, что нашу свободу, братья, никто не похитит, никто ее не нарушит. В пяту жалить будут, а разбить нас на голову не дано. В 1944 году, когда рождался ВСГБ, там прямо приняли пункт, также держаться военного вопроса, не расставаться, не расставаться. До самого 60-го года. Я удивляюсь, братья, вот послали одну семью миссионеров у нас в Молдавии на Украину, переселились. Ну такое там уже забытое, забитое село там затерялось во врагах. Поехали их мы посетили. Брат говорит, после работы берет Библию, идет по селу искать. Ну, кто бы послушал Библию, может какой-то верующий там. Обходит все дома. Нашел одного дедушку, 93 года. Ну и дедушка рассказывает о Боге, о спасении. Он говорит, я знаю. Я, говорит, был членом церкви регистрированного. Просто сюда переехал к детям, они умерли, вот я один остался. Но вы неправильно верите. Вы из какого братства церкви? А, у вас неправильно. А что неправильно, дедушка? 2 пункта у вас неправильно. Правительственный военный, вам покаяться надо. Это для меня было великое удивление. Он уже лет 20 оторван вообще от жизни церкви, там, забитый. Ему завтра вечность переходить. А он за нас переживает, чтобы мы вдруг без 2 пунктов не пошли ко Христу, а то нас не примут. Вот вам, братья, связь. Столетие и десятилетие. И я удивляюсь вот этой истории этих двух пунктов. Так что только в 60-е годы вот наше вероучение, наше братское, братья. Почему мы с вами вчера вставал этот вопрос? Оно у вас должно быть рядом на полочке. Когда садитесь Библию читать, оно должно быть тут под рукой. Здесь очень ясно написано, братья. Церковь обязана хранить себя от всякого вмешательства внешних и внутреннюю жизнь и служение. Церковь Христа нет этого мира. Она не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в ее дела. Тем более брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать ее дух ее методами. Вот правительственный пункт отошел полностью. Очень ясно проведена черта. Кесарю, кесарю Божию Богу, по принципам Евангелия. А я смотрю вот этот журнал СИПКО, Российский Союз. Они там вероучение напечатали. Смотрю, где ж церковь государства? Ага, дошел, написано. Отделение церкви от государства по общебиблейским принципам. Вот это они печатают в журнале. По каким общебиблейским? Раскройте хоть немножко, чтобы видно было и вам, и нам. Молчаком прикрыли. Держатся эти же двух пунктов по сегодняшний день. Только их не открывают, потому что сейчас люди грамотные могут поднять шум. И вот так вот закрыли, да и все. Беда, братья, от этих двух пунктов, потому что вот читаешь решение СИПКО, его высказывание, можно ли служить в разведке, в контрразведке? Можно. Сбор данных – это христианское дело. А как в отношении употребления оружия? Уже вторая статья там читаю. Надо молиться, чтобы винтовка в руках не дрогнула, когда дадут приказ стрелять. Вот это, братья, уже печальные последствия этих двух пунктов. Оборачивается их печальная сторона. Это надо дать тебе почитать вот эту статью, новую программу. Вот они публиковали вот это интервью. Говорит, потому американская армия сильная, что там служат все протестанты от всей души. А вот у нас такая слабенькая, у нас не идут служить. Это в газете пишут они. И вот они хотят повернуть вот эту вот программу, чтобы не было, тот идет, тот не идет, тот берет, тот не берет. Все до единого, чтобы шли и брали. Чтобы у них тоже была сильная армия, как в Америке. Но это уже, как сказать, политическая сторона. Она уже вне нас, вне церкви. Ну что, братья, время уже заканчивать. Но если еще у вас появятся вопросы в процессе рассуждений, размышлений, то вечером будет час вопросов и ответов.